Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хочу провести доктринальное занятие, отталкиваясь от перевода 12 главы книги Чарльза Августуса Талка «Духовное христианство». Частично я когда-то уже использовал из нее там номера, но сейчас я занялся ее полным переводом, и поэтому вот и мы, как бы она соответствует, как бы завершает перевод тех глав, которые я делал до этого. Вот она разбирает тему о так называемых научностях или же познаниях природной памяти у человека. Эта глава озаглавлена следующим образом. Научное состояние природного сознания есть теми завершающими или же последними в порядке творениями состояниями сознания, в которых божественный творядок творения упокаивается. И в оных все предшествующие по порядку раздельных степеней творения состояния сознания существуют как причинности в своих производных эффектах. И вот именно здесь-то эти самые причинности совершенно упускаемы из восприятия мыслящим исключительно в пространстве и во времени. И тогда постигаемы в онных лишь их производные эффекты. То есть основная идея, которую представляет нам латинское слово, заключается в том, что то, что мы воспринимаем как мир материальных предметов, органических тел, мир пространства и времени, это всего лишь с видимости, представительствующие по соответствиям, самое последнее состояние нашего сознания, которое называются принадлежностями памяти природной. Вот в человеческом представлении все происходит наоборот. Есть некий такой мир природный, в котором он живет в некоем таком органическом теле, а этот мир природный посредством воздействия на это тело образует у него в мозгах некие такие области, которые называются памятью природной. То есть это так называемое наитие физическое, что внешний мир воздействует на внутренний мир нашего сознания, и наш внутренний мир есть лишь производное от этого самого воздействия. И латинское слово однозначно, многократно везде заявляет, что физическое наитие – это только видимость. Но если эта видимость подтверждается рассудочно, то она превращается в ложность восприятия. И вот в подтверждении, в очередной раз этого утверждения, Талк приводит следующие выдержки из латинского слова, такую вот подборку этих выдержек. «Не существует ничего такого, что могло бы существовать и пребывать, если только это не происходит по соответствию с величайшим человеком, или же с небом, или же, что одно и то же, с миром духовным. И это потому так, что иначе оное существующее совершенно не будет обладать никакой связью с тем состоянием жизни, которое он ему предшествует, и, соответственно, оное не будет иметь и совершенно никакой связи с первейшим всего сущего или же с Господом. И такого рода отдельная форма, которая была бы в этом случае совершенно независимой от всего предшествующему оное в существовании, оная форма не могла бы существовать и единого мгновения. Ибо пребывание в существовании оной формы есть лишь прямым следствием ее соединенности и зависимости в своем существовании от того, от которого проистекает всеобщное существование. Ибо пребывание есть непрерывным существованием. Именно по этой-то причине и происходит, что существует всеобщее соответствие всего сущего, как совместно, так и по отдельности, и не только в человеке, но и по всей Вселенной. То есть это одна из определяющих тезисов латинского слова, что нет существования некоего такого мира, отделенного от божественного, которое божественное бы сотворило с его пространствами и временами, и потом бы оно существовало бы по каким-то своим внутренним законам и могло бы существовать, даже если бы это божественное исчезло. Или, как предполагают материалисты, что вообще существует некая материя только по своим законам, а Бога выдумали люди, когда им было нечего делать. А вот тут очень четко все показано, что все, что мы видим существующее, оно существует только потому, что оно непрерывно проистекает от своего внутреннего источника по законам соответствия. То есть вот этот стакан, что мы видим, он не существует в некоем таком материальном мире, а он постоянно проявляется и рождается. Существование есть непрерывное возникновение. А куда происходит это наитие? Оно происходит в восприятии нашего сознания, которое на самом деле не наше, но опять же божественное восприятие, которое по определенным законам в последовательности нисходящей формирует образ существующего мира, а в последовательности восходящей формирует вот эту видимость того, что возникает некое такое сознание путем внешних влияний из мира. И это сознание рождается в органическом теле, которое тоже рождается каким-то своим внешним причинам. Существует, потом умирает, и потом это сознание идет, и уже существует целую вечность в том, что называется потусторонней жизнью. Так вот, латинское слово дальше говорит следующее. Научностное состояние сознания природного есть последними по порядку творения состояниями, и предшествующие состояния доброго и истинного должны завершаться в этих последних, дабы оные предшествующие состояния могли бы существовать и могли бы быть являемы в этой сфере природной чувственного восприятия. Кроме того, все предшествующие состояния сознания стремятся к последней степени в сознании как к своей завершающей форме существования или же к пределу этого своего существования. И в оной последней или же природной степени сознания они сосуществуют совместно как причинности в своих производных или же как высшее состояние сознания в нижних, которые тогда как сосуды, воспринимающие оные высшие степени. И таковыми завершающими состояниями в сознании являются научности ума природного. И по этой-то причине мир духовный и завершается в природном сознании у человека, и в оном природном плане сознания все эти состояния доброго и истинного, принадлежащие миру духовному, и являемы представительно образностями этих самых научностей по соответствию. И если б эти его или же человека состояния духовные из высших раздельных степеней в его сознании не были бы являемы в природной степени сознания или же посредством объектов, обретающихся в мире, эти внутренние духовные состояния совершенно не могли бы быть воспринимаемы в сознании. То есть, видите, во-первых, вот эти вот природное состояние памяти, природное познание памяти – это состояние сознания. Это не некие материальные предметы, даже не некие органические формы в органическом мире органического тела, хотя выглядят они в чувственном внешнем восприятии именно как органические формы некоего внешнего органического тела в мир. Но тут четко сказано, не были бы являемы в природной степени сознания или же посредством объектов, обретающихся в мире. То есть вот тут очень четко дается вот эта вот аналогия, что предметы, обретающиеся в мире, это на самом деле те же самые природные состояния сознания, которые воспринимаемы как нечто существующее извне, хотя на самом деле это видимость, потому что они существуют внутри сознания. Но просто способ их восприятия таков, что они воспринимаются как нечто существующее извне сознания и нечто действующее, то есть расположенное в трехмерном пространстве и меняющимся по каким-то временным прогрессиям. Хотя на самом деле в Боге от вечности, в котором все это постоянно существует, оно не возникает и не исчезает, оно просто существует как набор представительностей по соответствиям, и в нем, можно сказать, все времена и все пространства просто сосуществуют как способы восприятия ограниченного более высших духовных состояний. А кажущаяся их переменчивость именно проистекает от ограниченности их восприятия. То есть, чтобы создать существо, которое бы существовало как бы вне неизменного Творца, нужно создать вот эту вот видимость потока изменений, то есть потока расстояний и потока изменений. И вот эта видимость и создается путем формирования вот этого вот видимости как бы некой такой вселенной, существующей вне божественного сознания и как бы существующей по своим законам, в которой вот эти вот малые сознания или же тварное сознание, они как бы возникают, развиваются и настолько совершенно сотворяемы божественным, что они себя ощущают реально существующими сами от себя. Что вот они живут сами от себя, меняются под воздействием среды и так далее. И все это лишь видимости. Но видимости, которые совершенно упускаемы, что это видимости, если их рассматривать именно в области чувственного восприятия. Вот это на эту тему у нас была статья о реальности и нереальности. То есть там, где они видимости, они более реальны в том восприятии, чем в том восприятии, где они реальности. Вот это вот очень смешно. Поэтому латинское слово и говорит, что мир духовный более реален, чем мир материальный, потому что способы восприятия мира духовного, где всякий дух, по крайней мере, который имеет какое-то просветление, ведает, что не существует реальности вне его сознания, а он ее воспринимает лишь как выражение процессов, протекающих внутри его сознания, вот это вот гораздо более реально, чем восприятие человека природного, который все это воспринимает как материальные предметы перед собой. А почему оно менее реально? Потому что так как не существует никакой внешней реальности, то жизнь человека – это жизнь его внутреннего восприятия. Вот эта вот парадигма, которая существует внутри нашего сознания в виде образов чувственного восприятия, которые кажутся нам какими-то предметами существования.
Восприятие как потребление, да?
Да, то есть, да, это называется восприятие жизни. То есть мы образуемся в процессе этого восприятия как некие отдельные от Бога существа. Если бы не было такого восприятия жизнью, то мы бы просто не могли бы образовываться в Боге, а Бог был бы просто сам в себе, Господь. А ему хочется, чтобы были те, которые как бы жили сами от себя, и которых он мог бы благодетельствовать. Вот, дальше продолжаются цитаты. То, что природности представительствуют духовности, и то, что они соответствуют оным, может быть также известно из того, что ничто природное не может возникнуть иначе, как лишь из причины ему предшествующей. Если причина есть то, что духовно, и не существует ничего природного, что отсюда не заимствовало бы причины своего существования. Форма природного есть лишь следствиями, и они не могут быть причинами. И менее того, могут быть они причинами причин или же изначальностями. Но они обретают формы свои лишь соответственно служению там, где они наличествуют. И тем не менее, Сами формы следствий представительствуют принадлежности, относящиеся к причинностям. И действительно, эти последующие представительствуют предшествующие. Таким образом, все природности представительствуют предметности, относящиеся к духовностям, которым они соответствуют. Фактически же духовности также представительствуют то, что относится к небесностям, от которых они происходят. А небесности, можно добавить, в свою очередь, представительствуют божественности, которыми обладает первое исходящее от Господа в творении, или же солнце мира духовного. Как мы с вами не раз говорили, солнце мира духовного на самом деле это самое высшее внутреннее состояние сознания, пребывающее в человеческой форме. В каковой форме? У него есть как бы раздельности, свойственные всему человеческому. То есть, можно сказать, даже тело. Вот в Фарадейской проповеди мы это уже рассматривали, цитату, что большой человек неба в совокупности есть тело Господа в творении, а душа Господа в творении – это и есть вот это вот солнце мира духовного. И тело, в нем есть руки, ноги, почки, там, органы размножения, глаза и так далее, вот в большом небесном человеке. Говорится, что какие-то ангелы относятся к области почек, какие-то ангелы к области сердца, какие-то ангелы к области легких, самые внешние там к области ногтей, там волос. Все это исполнено жизнью. И это все телесности, то есть части божественного тела. Но они не воспринимаемы иначе, как в своих явлениях сугубо в последней степени восприятия, которое называется природным. Именно поэтому, как это было показано в Рождественской проповеди, телом природным Господа от вечности было природное Господа Иисуса Христа. Но не то, которое было рождено от Марии, а то, которое было достигнуто с помощью этого, или же то природное, которое было рождено в последней, или же природной степени творения, или же сознания божественного, что адекватно Господом самим от себя. Вот когда Господь, как церковь, рождает младенца, вот вне пространств, вне времен, в каждом сознании, вне всяких времен, вне пространств. И вот это вот есть божественное природное тело в творении. Как продолжает дальше латинское слово, весь природный мир чувственного восприятия соответствует духовному миру, или же миру помышления и побуждения, не только в общности, но даже и в каждой своей частности. Поэтому все, что в мире природном существует вследствие духовного мира, называется соответствием. Должно знать, что природный мир есть и существует вследствие духовного мира совершенно так же, как следствие своей причины. Природным миром называется все пространство, находящееся под солнцем и получающее от него свет и тепло. Все от него существующее принадлежит этому миру. Духовным же миром называются небеса, и все существующее в небесах принадлежит тому миру. Пока человек живет в телесном, он практически ничего не может всего этого почувствовать и постигать, ибо духовности и небесности у него впадают в природности его человека внешнего, и благодаря этому он утрачивает их восприятие и постижение. Более того, представительности в соответствиях в его внешнем человеке таковы, что они совершенно не являются подобными тому, чему они во внутреннем человеке соответствуют, и что они представительствуют, и поэтому они не могут войти в сознание его прежде, чем он совлечется принадлежности жизни внешней. Вот то, что мы воспринимаем как мир материальный, это на самом деле представительность по соответствию мира духовного. который в свою очередь есть представительностью небесного состояния, а оно божественное. То есть любой материальный предмет, который мы видим, он есть какое-либо духовное состояние в доступной для нашего восприятия форме. Но сам предмет, как он воспринимаем нашим чувственным восприятием, не есть это духовное состояние. Поэтому мы вот тут вот своим природным восприятием никаким образом не воспринимаем это как духовное состояние, воздействующее откуда-то изнутри. Мы это воспринимаем именно вот как наличие множества материальных предметностей. В чем было просветление людей древнейшей церкви, которые были возвышены в небесную степень восприятия? Да в том, что они начали видеть и постигать не природные предметы, а сквозь них, вот как вот свет электрический свой в лампочку светит, они постигали те небесности, которым в Господе, которым эти природности соответствовали. И их сознание было сосредоточено на вот этих вот небесностях. И можно сказать, что внутри себя они, еще находясь в теле, уже обитали в небесностях. То есть в природно-небесном состоянии сознания. Оно отличается от чисто небесного сознания, в которое они переходили, когда совлекали с себя природное восприятие, только тем, что все это воспринималось, опять же, как бы сквозь вуаль пространственно-временного восприятия. Но они, по сути, жили совершенно в другой реальности. Потому что реальность, в которой живет человек, это и реальность его восприятия. То есть, когда говорится, что Господь их возвысил в небесную степень, имеется в виду прежде всего небесная степень существования. Они были, уже находясь вроде бы в телах, небесными ангелами, живущими в небесно-природной реальности. Но когда человечество пало, его сознание было разделено, и теперь человек воспринимает природную вот реальность, так сказать, природных состояний как набор предметностей природных, и он осмысляет их умом, то есть через анализ и через синтез. Его восприятие не поднимается выше видения вот этих вот представительностей как материальных предметностей, которые он может там понюхать, ощупать, осмотреть, укусить, там, попробовать на язык и так далее. И поэтому он живет в реальности материальных предметностей. Казалось бы, вот, если у нас есть новая церковь, почему бы нам не получить просветление от Господа и опять подняться вот в это небесное восприятие? Да все очень просто. А реальность церкви насаждается в нашем рассудочном через, опять же, анализ и синтез, находящийся вот в этом священном писании. Даже когда нам даруется от Господа просветление, оно просветляет наше рассудочное. То есть мы начинаем духовно, рассудочно понимать вещи, содержащиеся в священном писании. Но если бы открылось наше волительное, и оттуда пришло бы такое же просветление, какое было у людей древнейшей церкви, то это была бы адская перцепция, это надо четко понимать. Старое волительное у нас адское, и оно не восстанавливается. Господь засевает в нас новое волительное через благолюбие, то есть духовную степень божественной любви, которая насаждается в нашей умственной части, а не в волительной части. То есть, когда мы делаем заповеди, живем в соответствии со словом, меняем свое аналитическое восприятие в согласии с тем, что содержится в слове, но это все складывается, и из него приходит просветление в понимании того, что Господь говорил в слове, как надо жить в соответствии с этим пониманием, но не меняется, не восстанавливается наше чувственное восприятие. Потому что если оно восстановится, то с большой вероятностью произойдет профанация. Мы смешаем наше волительное, владеет этим падшее, и А опять же, это наша перцепция обратится в демонскую перцепцию. Она и так часто превращается в демонскую, к сожалению, как показывает история Новой Церкви. Но вот именно Господь сохраняет это. Вот она накапливается как остаточности в нашем сознании, укрепляется в служениях, которые мы совершаем. Дух все еще ощущает так, словно мы живем в материальном мире. И когда завершается формирование наше, эта вуаль снимается, мы проходим через опустошение, окончательно усыпляется все, что относится к нашему невозрожденному волительному, и, так сказать, в качестве окончательного результата, если он наступает, мы превращаемся в ангелов духовно-природных, ангелов третьего или же самого нижнего неба. Теоретически нам есть возможность подняться даже до неба духовного. Но даже ангелы духовного неба, как говорит латинское слово, у них все равно просвечивает что-то темное сквозь их ангельскую. Это именно вот это вот их сопь. Но небесное нам не грозит. Просто по той причине, что небесное это было для тех, у которых не было соби. Которые жили чисто божественным волительным, нисходящим в их восприятие. И существовали в совершенно другой внутренней вселенной. Но я говорю, нам бы для нас и просто ангелы духовные стать, это достаточно малодостижимая мечта. То есть для нас есть небо новой церкви, небо нового Иерусалима, которое было основано Господом на месте вот этого вот старого христианского неба, которое прошло, как это описано в Апокалипсисе открытым. И, кстати, многие, читая вот эти книги, пытаются выискать цитаты, которые, имею в виду латинского слова, которые бы подтвердили то, что они таки могут стать ангелами небесными. Вот это вот чисто совершенно чувственное желание прыгнуть выше своего роста. И я знаю, есть люди, которые в Новой Церкви разрабатывали теории, почему мы можем все-таки стать ангелами небесными и так далее. Но это заблуждение, потому что оно противоречит именно одной из самых базовых утверждений латинского слова, которое если...
А пользуемся тем, что ангелы это как люди, да?
Ну, они вот думают по ангелам, вот по-мирски. Вот есть люди, которые утверждают, что будет всеобщее спасение, что Господь милосердный, и что Он потом разрушит преисподнюю и всех спасет. Эти люди просто не понимают, что такое спасение, что такое демон. Что демон – это зло в чистом виде, это зло фильтрованное. После всех опустошений там зло от первого до последнего.
Надо понимать, к чему ты относишься, да? Вот,
да, да, да. То есть это смиряет, это позволяет выбрать правильное направление. Потому что излишние фантазии, они очень опасны, они могут привести к очень плохому результату.
Кроме того, одни ангелы не завидуют другим ангелам.
Да, да, совершенно верно. Они понимают, что они имеют максимум того, что они могут иметь. Вот это вот есть ангельское смирение. И вот латинское слово дальше продолжает про природное. Рассмотренное само в себе, природное есть ничем иным, как, собственно, именно причинности же, но как бы облаченной снаружи в определенные формы для восприятия внешнего, дабы представить возможность причинности действовать как причинности в сфере раздельной степени восприятия сознания нижайшее. Подобное же соотношение, как межпроизводной и причинности, существует также и между причинностью и высшей целью этой причинности. Ибо если причинность в творении не существует из своей собственной причинности, которая есть конечной целью данной частности жизни в творении, то это не может быть в свою очередь причинностью для чего бы то ни было. То есть вот тут это четко показано, что то, что есть следствием, это есть причинностью облеченной внешние формы восприятия. Вот как я говорил, вот как электрический свет, который просвечивает сквозь лампочку. Вот что такое есть лампочка? Лампочка – это есть вот этот свет, который горит. Но в нашем восприятии это сверкающая вот эта вот спираль, да, которая греет. Хотя на самом деле это электричество, которое Вот свет, который оттуда исходит.
Ну, стекло удерживает вот эту реакцию, которая там происходит.
Ну, я имею в виду спираль и вот это электричество, которое ее раскаляет.
Реакция, там есть вакуум, да?
Но мы видим раскаленную спираль, мы не видим самого электричества. А-а-а. Мы понимаем, что там есть электричество, потому что спираль раскалилась и светится. Вот точно так же и люди...
А, из-за чего оно произошло?
Да, да. Вот, но электричество может действовать только через спираль, чтобы освещать комнату. Оно облекается в форму спирали. И вот точно так же все, вот, о чем мы только что говорили, что мир высших причинностей присутствует вот в этих вот материальностях. И материальности не существуют сами по себе, это только видимость нашего восприятия. Это те же причинности, которые действуют. Но в этих причинностях в результате действует сам Господь. Именно поэтому можно сказать, что мир – это тело Бога. Но мы не воспринимаем его как тело Бога, мы воспринимаем его как мир набора материальных предметностей, которые движутся и меняются по определенным законам. И вот в этом состоит пантеизм. Пантеизм – это и есть смутное постижение, что мир – это тело Бога, но так как пантеизм ничего не знает о степенях раздельных, о действиях причинностей, в своих следствиях и так далее, то поэтому любой пантеист утверждает, что мир – тело Бога, что вот все есть Бог. Подними ветку, и это Бог там. Но латинское слово это очень четко говорит, что тварные предметности, они происходят от божественного, они есть обличением божественного, но сами по себе они не есть божественные. И если мы живем в мире материальности, вот когда люди древнейшей церкви, через Господь поднял их в степень небесную, они жили в небесностях Господних. Это вот как если бы мы вдруг начали воспринимать не раскаленную спираль, а то электричество в зримых формах. Тогда спираль бы как бы ушла, а мы бы видели, что вот оно, электричество. Но мы электричество можем видеть только через спираль. Но мы должны четко понимать, что спираль не является электричеством. А она светится только потому, что там есть электричество. И вот в качестве примеров того, как происходит вот эта вот связь внешнего и внутреннего, причинности и их следствий, дальше приводится вот такая выдержка из латинского слова, которая говорит об изменениях сезонов в мире природном. Последовательные изменения утра, полдня, вечера и ночи есть в небе состояниями жизни, но в мире природном оное же есть состояниями времени. И это посему так, что все принадлежности в мире созданы таким образом, дабы быть образностями чувственного восприятия тех состояний жизни, которые пребывают в небесах. Ибо формы природные существуют от состояний духовных, как производные следствия от своих порождающих причинностей. Это и есть основание для соответствования всего в мире с теми состояниями жизни, которые присущи небесам, а также и причина тому, что природа в совокупности своей есть представительствующим царством царства, представительствующим театром царства Господня. Вот смотрите, что это значит. Вот ночь. Ночь – это значит, что внутри к нашему восприятию мы ближе находится ад нашего собственного волительного. И его представительность по соответствиям в нашем восприятии является ночное время. Если ад умеренный, это такая самая легкая, это летняя ночь. Если ад тяжелее, это осенняя ночь. Если ад совсем уж страшный, это тяжелая зимняя ночь с морозами, которая вот выйдя на улицу, тебя тут же убивает. От нее нужно прятаться. День пришел. Зимний день – это как бы самые внешние ложные небеса. Свет есть, а тепла нет. Летний день – это самые лучшие небеса, когда все пронизано, особенно вот в тропиках все пронизано. Вот в тропиках даже воздух совершенно другой, просто совершенно другой. Все пронизано вот этим влиянием. И это воспринимается и, в общем-то, делается, как это описано в другом месте латинского слова. Вот если изучать как по предметностям, то да, почему приходит зима, потом лето, через весну, потом осень – То есть изменяется наклон земного шара, освещение земной поверхности, день от того, что Земля вращается. Да, но это все промежуточные инструментальности. На самом же деле Земля так вращается и изменяется наклон орбиты и так далее, потому что все это через эти формы внешних действий или же служений природных представительствуется по соответствию изменения внутри нашего собственного сознания. Вот почему для нас приходит утро всех разом здесь. Потому что мы так связаны, что в нашем сознании меняется одновременно присутствие неба и ада, взаимоотношения между вот это вот как бы паттерн, вот о чем я говорил. То есть совместное дифракционное влияние, которое создает для нас как бы цельную реальность. И вот в таком вот паттерне как это происходит? Вот одна функция влияет так, другая так, а получается некое совместное влияние, которое в виде волн, вот этой волновой картины. Поэтому наша внешняя реальность – это волновая картина. Тут есть и зимние ночи, и летние дни, и наоборот. Но все это происходит от того, что в нашем сознании сменяются по определенным законам влияние мира духовного, и они вот этим вот действием через восприятие жизнью формируют наше существование. Мы возникаем через вот эти вот внутренние влияния, и нам кажется, что мы возникаем от воздействия внешних природных причин на наше органическое тело в виде некоего такого эфемерного сознания в нашем мозгу, а все совсем наоборот. Формируется наше внутреннее сознание, но оно действует через формы, облаченные таким образом, что это представляется так, что мы сформируемся через воздействие каких-то внешних причинностей, хоть которые сами по себе и следствиями смены наших духовных состояний. И поскольку мы все это воспринимаем, опять же, при полном отсутствии просветления или же перцепции, а аналитически, и синтезируя из нашего аналитического опыта свои представления в своем сознании, то мы и живем в том четком представлении, что мы есть производные внешней природы в неких таких органических телах, что есть чистой воды видимостью, которая превращается в абсолютную ложность, когда подтверждается, особенно же с помощью так называемых природоведческих наук, которые и есть как раз результат осмысления с помощью анализа и синтеза вот этого вот чувственного опыта. Вот, анализируя вот эти вот приведенные цитаты, смотрите, что говорит Талк. «Для лучшего понимания полной силы и всего значения того, что заключено в утверждении, стоящем в начале этой главы», вот вы помните, мы прочли в начале этой главы вот этот заголовок, «здесь необходимо дать некоторое пояснение относительно того, что в терминологии латинского слова означает понятие «научное состояние природного сознания». Вполне можно предполагать, что эти научностные состояния, или же, как они могут быть названы, научности сознания природного, имеют определенное отношение к природоведческим наукам. Но такое представление будет весьма далеко отстоять от подлинного значения этого термина в латинском слове. Ибо его значение там совершенно ничего общего не имеет с природоведческими науками, как разве что лишь в той степени, в которой все онное происходит от познаний природных, но в себе куда как обширнее, нежели эти самые научности ума природного. Ибо Сведенборг имеет в виду под этим выражением не более чем просто те познания, которыми человек обладает относительно объектов природных. Но каковые познания отнюдь не включают в себя ни тех истинных, ни тех ложных умозаключений, которые он из оных извлекает с методом анализа и синтеза. Таким образом, всякое познание относительно объектов зрения составляет научное состояние сознания природное. Но те ложные умозаключения, которые человек извлекает из видимости оттуда, скажем, вроде того, что объекты зрения расположены в чем-то внешнем по отношению к нему, и что их изображение посредством физического наития входит оттуда в его органы зрения, уже не попадают под это определение, как не подпадают под него и те умозаключения, которым он может в результате посредством онных прийти. Когда этому приходит соответствующее время, или же когда сознание наконец-то входит в то состояние, в котором оное может рассудочно постигать и осознавать ту истину в этом состоянии, даже и образованными не может быть совершаемо такое ошибочное умозаключение, при котором полагают, что некое событие природное лишь потому, что это событие предшествует какому-либо другому событию природному. Именно по этой-то причине, что оно предшествует ему по времени, то оно и является его порождающей причинностью. Подобного рода чувственное заблуждение есть не только ошибочным, но по сути попросту разрушительным для всякого подлинного религиозного восприятия и философского постижения. Вот для нас это как бы связано. Поставили чайник на огонь, вода закипела. Вода закипела вследствие того, что мы поставили чайник на огонь. Это как бы очевидно. Это совершенно следует одно из другого. Но на самом деле это хорошо для нашей повседневной жизни. Почему? Потому что мы не должны, это точно так же, как нам не надо думать все время, что на самом деле Земля крутится вокруг Солнца. Мы достаточно спокойно говорим, Солнце встало, Солнце село, даже если знаем, что это всего лишь выражение видимости. Также мы говорили, поставил чайник на воду, он закипел. Но если есть внутреннее духовное понимание, если мы это анализируем, то на самом деле горящий огонь в своих пространствах и временах представительствует по соответствиям одно. Кипящий чайник представительствует по соответствиям нечто другое состояние. А то, что они находятся рядом по пространству и по времени, чуть разнесены и изменены, это представительствует определенное внутреннее духовное изменение, которое происходит в сознании того человека, который в мире материальном берет, ставит чайник на огонь, кипятит воду, чтобы заварить себе чай. Но для того, чтобы это постичь, нужно входить во внутреннее рациональное осмысление и абстрагироваться. И тогда, когда начинаешь понимать, что на самом деле все это есть лишь представительностями по соответствиям внутренних духовных процессов, вот тогда и можно говорить о мышлении философском и религиозном. Потому что до этого у тебя только бытовое мышление, связанное с чисто бытовым формированием твоего самого внешнего как бы существования через вот эти вот внешние воздействия как бы. Все события жизни, пишет дальше Талк, состоящие, как это и есть действительности, из одновременных и последовательных явлений чувственных образностей, есть в себе на самом деле лишь следствиями определенного рода причинностей, существующих прежде всего в сознаниях ангельских или же сознаниях возрожденных. И они нисходят оттуда в их ментальных формах чувственного восприятия в таковые умы человеческие, в их или же умов этих приуготовительных состояниях, которые пребывают в духовном сообщении с оными сознаниями ангельскими, будучи видоизменяемыми в этом своем нисхождении, как относительно той любви и помышления, которые служат им основанием в сознаниях ангельских, так и относительно также и собственно образов чувственного восприятия этими самыми умами природными в процессе своего восприятия этими умами. И именно таким вот образом все зависимые причинности посредством нескольких раздельных степеней жизни и содержимы в нерасторжимом соединении как с первейшим всего в творении, так и друг с другом до того состояния, пока оны не обретают своего завершающего воплощения, познание тех представительствующих следствий, которые и называемы объектами природного чувственного восприятия или же природными событиями жизни человеческой. И именно в интерпретации этих чувственных образностей в сознании у человека наитие божественной жизни и успокаивается, и упокаивается. И в оных образностях чувственного восприятия все предшествующие состояния человеческого сознания и сосуществуют в последней степени творения как причинности в своих порождаемых следствиях, и из оных чувственных образностей извлекаемы рассудком человеческим все те умозаключения, которые затем и существуют в оном рассудке под названием природоведческих наук. Научности сознания природного в определении латинского слова ограничены тем самым первым или же начальным постижением феноменом чувственных, посредством которых могут быть производимы истинные или же ложные умозаключения, в зависимости от того, может ли данное сознание мыслить духовно или же совершенно уводимо в сторону обманчивостями чувственных видимостей. Дабы продемонстрировать, какие исключительные последствия долженствуют проистечь для наук природных от того исправительного толкования, которое впоследствии будет применяемо каждой из оных из света духовной или же внутренней истины, тут будет весьма уместно, как краткий пример, показать, скажем, то, что произойдет с такой наукой, как геология, наукой, на которую в ее заключениях столь уверенно опирается нынче всякий материалист. Постижение структурных составляющих материального мира формирует в этой специализированной отрасли познания определенное научное состояние ума природного. Что же именно извлекает из себя, для себя из постижения этих структур материалист или замыслящий исключительно по пространству и времени, и поэтому рассудочно обретающийся исключительно в разнообразнейших ложных видимостях. Все это убеждает его, так мыслящего, исключительно в том, что мир произошел в своем существовании во времени и пространстве через множество последовательных изменений, посредством которых он был постепенно приуготовляем в продолжении целых временных эпох, необходимых для подобных приуготовлений, для сотворения и последующего поддержания в существовании флоры и фауны, а впоследствии и человека. Оно приводит к его убеждению в том, что Бог начал сотворение нашей Солнечной системы в определенный момент времени. За многие тысячи или, пожалуй, даже миллионы лет до того, как Он сотворил человека, трудясь непрестанно в пространстве, которое Он таким образом наполнил разнообразнейшими мирами, наполняя постепенно нашу Землю неисчислимыми ордами органических существ, пока, наконец, из приуготовленной для этого подходящей среды обитания не явился человек путем некой такой эволюции, как некий такой венец творения всемогущего архитектора и сотворителя человеческой расы. А между тем, не может быть истины более однозначной, нежели та, что вся эта железобетонная конструкция будто бы правдоподобнейших логических умозаключений, посредством которых человек вроде бы обретает для себя абсолютно доказательную историю творения, есть, тем не менее, не более чем одним единым чудовищным заблуждением, не имеющим к реальности ни малейшего отношения. Ибо на самом деле в себе самом все это выглядит совершенно иначе, нежели оно представляется сознанию природному в процессе чувственного изучения и осмысления того, что получено было, так сказать, ощупыванием этого всего пятью органами чувств и созданными в этих органах инструментами научными. Но тогда в какой же терминологической последовательности та же самая структура фактов открываема последователю духовного осмысления? Или в какого рода истинах он наставляем посредством того же самого фактического материала относительно сотворения Солнечной системы и всего остального мира природного? Тот, кто ведает, что не существует никакого такого внешнего мира, внешнего по отношению к воспринимающему его сознанию, и кто относит все проявления восприятия к рассудочным или же к сверхчувственным причинам их существования, он, как и материалист, не менее тщателен или, по крайней мере, должен быть таковым в накоплении и систематизации изучаемых им экспериментальных данных, относящихся к геологии. Вот чем отличается человек духовного мышления от классического, скажем так, фундаменталиста библейского, которые сейчас очень громко кричат. Фундаменталист библейский отрицает научные факты, которые противоречат его библейским представлениям. Когда ему говорят, что геология показывает, что земная поверхность существовала миллионы лет, он говорит, неправда. И начинает, отрицая реальные факты чувственного восприятия, фантазировать на эти темы как может. Что это все накопилось за время большого потопа, там за какой-то, что миру всего там 5000 лет и так далее. То есть этим, но нельзя отрицать вот настоящий духовный человек, он не будет отрицать чувственное восприятие, потому что чувственное восприятие – это тоже факт нашего существования. Если научный инструмент показывает, что вот наслоения в озере накапливаются за сотни тысяч лет или в море, он не будет этого отрицать, в отличие от вот этого фундаменталиста современного библейского. Он просто подойдет к этому с другой стороны в осмыслении этого факта. Но от материалиста он отличается как свет от тьмы именно в тех умозаключениях, которые он из этих фактов для себя извлекает. Ибо, прежде всего, он провидит в тех самых пространстве и времени, которые материалист определяет как актуальное место обитания Творца, не что-либо внешнее в себе по отношению к человеку, но лишь внешнее порождение его мышления. Первое из них, или же пространство, являющееся представительствующим следствием конечного, или же несовершенного состояния всей суммы воль человеческих нашего человечества. Второе же, я имею в виду пространство нашей Земли, второе же, или время, представительствующим следствием конечного, или же несовершенного состояния суммы всех человеческих сознаний. И оба он их, представительствующими вследствие несовершенства человеческого восприятия сознания, кажущиеся мышлениями, раздельными по отношению к бесконечно совершенному. Жар и свет солнца природного он провидит лишь представительствующими следствиями божественной любви и божественной мудрости. Такими, какими они воспринимаемы невозрожденным сознанием природным. Вот отсюда. Ведь материальное солнце всего лишь представительство по соответствиям солнца духовного мира, но в восприятии природном, то есть ограниченном, сотворяемом в своем восприятии любовью к себе и любовью к миру, неподчиненными высшим духовным любовью. И вот так как его любовь к себе и любовь к миру не подчинена высшим духовным любовям, поэтому ему и представляется существование некоего такого материального солнца, отдельного от солнца мира духовного. В геологических напластованиях земной коры и в осадочных остатках тех различных форм флоры и фауны, которые там содержатся, он прослеживает изобразительности прогрессирующего развития сознания во всех этапах его последовательного изменения. От самых первых состояний и до того момента, когда в процессе своего возрождения или же посредством победы, одержанной над всем, относящимся к любви собственного, подлинная форма сознания человека и сотворяема Господом. Богом его, сотворяема Господом, Богом его. Проинтерпретированная таким образом во всем во многообразии фактов своих, геология действительно тогда обращается в такую историю, которой каждая страница обретает неисчислимую ценность и приобретает огромное значение. И тогда, в последовательности всех ее ископаемых форм, он сможет прочесть историю подлинно истинного, или же историю, относящуюся не к какой-то там особой материальной планете, или же к какому-то там частному сектору пространства. Ибо никакого такого внешнего пространства, частью которого она могла бы быть, на самом-то деле и не существует, как не существует в этом несуществующем пространстве и каких-либо таких особенных планет. Но он провидит там историю, относящуюся к человеческому в наиболее всеобъемлющем смысле, совершенно отделенно как от пространства, так и от времени природного, которое, по сути, есть ничем иным, как лишь этого человеческого представительствующими порождения. И то, что столь верно по отношению к геологии, то остается столь же верным истинным и по отношению ко всем остальным природоведческим наукам. Научные факты сами по себе представляют исключительную ценность, но вот те умозаключения, которые из них выносит человек природный, он и в себе совершенно никчемный, если не сказать более исключительно вредоносный и часто совершенно разрушительный в своих последствиях для сознания умозаключающего. То есть, может сказать, как же так, зачем же все вот эти геологические эпохи с динозаврами, там, трилобитами, первичными океанами, если тогда не было человека? Что же это представительствовало, если не было человеческого сознания? Но человеческое отдельное сознание – это всего лишь часть общего сознания человека как единого, человека перед Господом. И вот это человечество, оно существовало в мире духовном. И предметы развития, начиная от образования нашего Солнца, образования планет и так далее – это все представительности по соответствию того человеческого сознания, которое существовало и тогда. Но просто тогда оно постигало себя формами вот этими царства минерального геологическими. Потом оно начало постигать себя состояниями сознаниями царства растительного, потом царства животного, и потом, когда оно начало себя постигать представительностями, соответствующими человеческому сознанию, и явился на эту планету человек. И вот каждый человек, как часть этого человечества, происходит внутри себя в миниатюре тоже развития царства минерального в утробе, растительного, животного и до человеческого состояния. Это, кстати, хорошо было описано в 5 главе того же Талка, которая у нас переведена на русский. И в том числе вся Вселенная, образование галактик и так далее, все это представительствует развитие большого человека неба, как совокупности всего вот этого вот человечества сотворенного. И поэтому не существует мест, где вот материалист может ткнуть, как же вот тут есть все представительности по соответствиям предметов, а нет человека. Человек есть всегда. Просто не всегда.
Иисус – Сын Человеческий, а Иисус говорит, я есть раньше, чем Авраам.
Да, да. То есть, кстати, вот это очень забавно. Но первая глава Библии, вот сотворение Вселенной, если ее воспринимать в этом разрезе, она совершенно великолепно согласуется с научными знаниями. Только она представительственным по соответствиям рассказывает образование сознания нашего человечества вот в этих вот всех формах – минеральной, растительной, животной, человеческой. И гораздо лучше, чем любая природоведческая наука, даже озаренная рациональным осмыслением через латинское слово. Но латинское слово как раз да и придает вот любому научному факту, какую науку ни возьми, геологию, физику, даже абстрактные науки типа математики, если через соответствие воспринимать и осмысливать рассудочно, там могут быть исключительно интересные духовные открытия.
Вот в медицине и в биологии терминология.
Да.
Не как язык, а как терминология латинская.
Да. И то же самое история. То есть история представительствует по соответствиям развития Церкви Господней. Возьмите, вот, допустим, история древнего мира нам была изъяснена в латинском слове. Но европейская история тоже, если знать соответствие, может быть истолкована соответствующим образом. Нам известно из латинского слова, как развивалась христианская церковь внутри себя все это время. И даровать нам понятие того, как происходило развитие христианской церкви по внутренним своим основаниям. Через истории Франции, Англии, Германии, России, Швеции и так далее. То есть латинское слово, правильное использование, позволяет нам даже из природоведческих наук, и исторических и так далее, извлекать колоссальные внутренние духовные постижения.
Латинское слово, точнее, что именно?
Латинское слово – это книги Сваденборга в терминологии нашей церкви. Это книги Сваденборга в терминологии нашей церкви. Есть слово еврейское – это Ветхий Завет. Есть слово греческое – это Новый Завет. Есть слово латинское, или же Третий Завет – это книги, дарованные Господом через Сваденборга. «Да не полагает хоть кто-нибудь, – продолжает дальше Талк, – пусть даже и на один единственный момент – что спиритуалист настолько безумен, что будет отрицать существование материального мира. Поскольку материальный мир включает в себя все зримое, слышимое, обоняемое и ощущаемое посредством вкуса и прикосновения, то, соответственно, ничто подлинно истинное не может быть столь же самоочевидным, как существование всего этого в чувственных ощущениях. Подтверждать же их, или же этих чувственных ощущений существования. Это подтверждать не более и не менее именно то, что природные объекты есть именно объектами чувственного восприятия. Или же именно то, что они видимы и слышимы, обоняемы, а также ощущаемы на вкус и прикосновение. И о наличии всего этого, естественно, здесь не может быть никаких вопросов. Люди, которые начинают утверждать, что вот идеализм отрицает, латинского слова отрицает наличие мира природного, тут Талк показывает ничего подобного. И сомневаться в этом значило бы сомневаться в нашем собственном существовании, как существ чувствующих и чувственно ощущающих. Поэтому не сомневайтесь в существовании природы со всеми ее тремя царствами – минеральным, растительным и животным. Лишь избегайте приписыванию оной того, что ей предписываемо с неизбежностью человеком природно-чувственным. Но следуйте путем постижения истины духовной, которая наставляет нас в том, что все чувственные принадлежности природной степени восприятия сознания сотворяемы посредством наития божественной жизни в последние или же представительствующие чувственности восприятия в сознании. Ибо лишь исключительно мысля подобным образом и пропорционально степени такого мышления вы и будете способны даровать ту подлинную реальность существования оному костяку чувственных ощущений, который оному, во тьме осмысления свойственному мышлению исключительно чувственному сознанию, будет всегда недоставать. Будет недоставать этому костяку. Аминь. Сегодня мы завершаем с вами первое занятие по 12 главе книги Талка «Духовное христианство». Ну, какие будут вопросы по теме?
У меня возник такой вопрос. Смотри, ты говоришь, что время в целом не специфично для нашего сферы жизни. Оно также и присутствует в духовном мире, насколько я понял.
А время – это представительство по соответствиям изменения состояния сознания, относящегося к постижению. И в том мире тоже есть видимость времени. Вот для ангелов есть время. Чувственно. То есть время – это определенное чувственное восприятие. Но оно существует только потому, что мы не можем охватить все полностью. Это чувственное состояние. Поэтому мы его как бы кусочками отщипываем. И это нам представляется кусочками времени, кусочками изменений. Оно представительствует по соответствиям несовершенный способ нашего восприятия. Но представительствует так, что вот нам, мы чувствуем, что мы живем, да, меняемся и так далее. Я в свое время занимался вот физикой этого вопроса. То есть с точки зрения физики, вот есть очень хорошее такое выражение, оно, кстати, звучит в фильме «Секс-миссия» в качестве эпиграфа к этому фильму одного польского философа, что завтра – это сегодня, только завтра.
Да.
То есть вот сегодня оно для нас реально. Завтра-завтра, оно тоже для нас сегодня реально. И между ними нет никакой дискриминации. Просто находясь сознанием вот в этой точке, мы воспринимаем завтра как нечто несуществующее. А находясь завтра в этой же точке, мы воспринимаем наше сегодня как нечто прошедшее. Но это лишь видимость и восприятие. Потому что время, вот если физически его рассматривать, оно существует как единое целое. Четвертое измерение нашей Вселенной. Вот есть три измерения пространственные, которые мы видим одновременно существующими. А время – это четвертое измерение, и оно тоже одновременно существует от начала и до конца. Но благодаря определенному способу восприятия нашего сознания нам кажется, что существует только настоящий вот этот момент, что того, что прошлого уже не существует, а будущего еще не существует. Но это только от способа нашего. Это вот как фильм, который загрузили вот в этот кинопроектор, он уже отснят. Но когда он проецируется на экран сознания, то нам кажется, что существует только вот то, что находится в этом кадре вот сейчас.
То есть для Бога все одновременно уже, да, произошло, но в то же время еще не произошло.
Не, оно для него просто существует. Для Бога уже все произошло.
Ну, как типа всеобъемлющее, да?
Да, да.
Типа как все объемлет. А мы не можем вот это все объемлить в одно мгновение.
Получается. Да, и поэтому мы это воспринимаем кусочками, срезами.
А мы что, допустим, ожидаем из-за чего, что существует какой-то критерий вот изменения нашего состояния? Вот тут вот немножко непонятно, понимаете?
Дело в том, что если бы нам...
Ну, вы поняли.
Да, вот, да. Вот если бы нам открылась вся наша жизнь в единственном моменте, ну вот, например, вот прочувствовать, вот есть люди, которые пытаются этим заниматься, всякие йоги и так далее, то есть осмыслить себя всего от настоящего до прошлого. Но это происходит с человеком, когда он выходит из этой реальности. Вот когда человек умирает, он в последний момент осмысляет свое существование от рождения и до смерти. Но вот представьте себе, вот сейчас бы мы ощутили все наши последующие существования. Мы бы не смогли жить дальше, потому что все наши радости и беды мы бы уже знали до того, как они наступят. Потому что мы-то продолжаем как бы катиться, как паровоз по рельсам, поэтому...
Ну, это мы не можем познать из-за чего, что мы, как живя в видимом мире, создаем для себя критерии, вот, допустим, какие-то вот времени. Вот это надо, вот время для этого, вот это время для этого надо, да, вот для развития надо, для вот этого, да?
Нет, тут дело...
И мы не можем, вот, допустим, это нас отвлекает, как бы, отвлекает.
Я сейчас постараюсь это представить в виде физическое такое примера. Вот. А есть голограммы, вот на голограмму можно записать. Вот голограмма это что такое? Это интерферонная решетка. Она создается, допустим, на фотопластинке. Когда, вот, например, поместили предмет, осветили его лазером, осветили эту лазером пластинку, потом оно сошлось, образовалась интерферонная решетка, потом, если лазером ее освещать, то возникает видимость яблока, ну, вот предмета. Но на одну и ту же подложку можно записать множество голограмм, если менять степень поляризации лазерного луча. То есть изменили в одном...
Тут
записали...
наше мышление или нет? Вот, заложенное...
Сейчас я покажу. Да. Вот записали яблоко, потом принесли грушу, записали, потом принесли, записали там стакан, еще что-то. И вот, допустим, 10 тысяч изображений записано на одну и ту же подложку. А потом пришел человек, который не видал, что это происходит, сел. И ему начинают включать лазер и освещать. И он видит, появляется яблоко, потом оно переходит в грушу, потом в это все. Вот. И вот эта вот подложка в нашем примере, это наши представительности, это наши научности нашего материального сознания. Вот в последовательности нисходящей Господь записывает вот эту вот подложку, этот паттерн, со всеми событиями нашей жизни. И они вот в этой обложке присутствуют одновременно. А потом Господь приходит, как бы садится, абстрагируется от всего, что он делал раньше, это называется постоянность восходящая, и начинает лазерами освещать вот эту вот. И он как бы совершенно от себя абстрагировался, он как младенец, да? И он это воспринимает, и как бы формируется в личность, которая... создается из вот этих вот предметностей действий, ну, в данном случае действий, скажем, которые высветливаются. Когда паттерн завершился, кончилось количество изображений, выключается свет, человек от него уходит, эта сформированная личность уходит в тот мир. То есть, а что этот свет? Свет – это вот этот вот свет солнца мира духовного, тот же свет небесный, тот свет мира духовного.
И который... то есть скорость света, что она, ну, очень как бы, да, это, или нет?
Нет, наше сознание, вот наше сознание, оно формируется из света духовного.
А? Такое очень-очень неудачное объяснение. Лазер – это такая галиматья, я редко кто понимается. Я чуть-чуть понимаю, ну вот, вот как ему прилазить? Другой какой-то пример.
Но это иначе не объяснишь. Ну, надо в деталях. Нет, то есть техника как раз представляет.
Не, ну,
только надо сесть и хорошо подумать.
Запомнил. Вот где пленка, фильм показывают. Вот на пленке, когда я беру пленку отдельно, когда они прокручиваются, смотрю, там все одинаковые кадры. Но они не одинаковые, там вот так вот рука приподнята, а вот так вот.
Да,
и
да.
В целом идет вот это движение.
Да,
я зачем-то...
Вот наша жизнь, которая уже снята Богом. Это фильм, который снят Богом.
Как подробнее.
Да. Он привлекал других актеров для снятия этого фильма, для персонажа. Вот когда мы смотрим фильм, мы же не думаем об актерах, мы думаем о персонажах. Вот актеры – это те ассоциированные духи, которые воздействовали на наше сознание при создании в нем последней степени вот этих материальных представительностей. Но когда мы прокручиваем их в своем сознании, мы их воспринимаем не как актеров, а как персонажей фильма. И этот фильм – это и есть наша жизнь. То есть для нас персонажи – это наши собственные чувства. Мы не воспринимаем чувства ассоциированных духов как чужие чувства. Мы воспринимаем их как наши собственные чувства. Это кажется, нам хочется то, нам хочется это, или нам отвратительно то. А на самом деле это отвратительно или хочется тем ассоциированным духом, который действует в нашем сознании. Но когда мы принимаем воздействие этих духов как свое собственное и воплощаем их в действие, то это становится частью нашего собственного сознания и нашего собственного существования и формирует нас как некую такую отдельную от этих духов личность. И мы формируемся вот таким образом, нам кажется, что мы формируемся от самого детства и до нашей смерти. Но на самом деле этот фильм уже снят Господом. Просто он поставил проектор, поставил экран, проецирует этот фильм, крутится, проецирует на экран. И мы этот фильм, и сам же его смотрит, между прочим. Но таким образом абстрагируется, что создается как бы отдельное от него сознание. То есть вот тут рождается это сознание, которое думает, что оно вот родилось младенцем. Прошло через все вот эти вот детства свое, через подростка, потом стало взрослым. Ну, и для этого...
Внутреннее отображение внешнего.
Да, и для этого зрителя прошлое, уже прошлое к нему не вернуться, а будущее еще не наступило, и оно многовариантно. Вот ему представляется, что оно сейчас может захотеть. Пойдет оно завтра в кино или поедет там куда-то на природу, познакомится оно с этим человеком или наоборот с ним рассорится. Есть для него обстоятельства, так сказать.
Ну, вот если он будет знать, вот именно той жизни не будет. Если он будет...
Вперед.
Уже зачем тогда жить?
Это как такая сволочь, которая тебе рассказывает содержание детективного романа, который ты с удовольствием читаешь. А он приходит, а нет, вот этот убил, а тут... Ах ты, это вот, все. Как читать после этого, когда уже все это вот раскрыто.
И то, что как невидимое, оно вечно, а... То, что видимо, оно кратковременно. Еще вот вначале вот вы насчет предмета вот сказали. Ну, у меня такое как бы восприятие было, что, допустим, если вот предметы они как видимые существуют, но они как существуют в духовном виде невидимые. Это вот у меня представление такое вот есть, оно как получается этот процесс невесомости. Я подумал, захотел пить, я подумал, у меня чашка в руках оказалась. Она не проходит, вот, допустим, вот эти процессы, как наложение на чертежи, там, взятие сырья, потом и технология этого процесса и уже как готовая продукция. Она идет, вот именно прошла через вот это вот мышление, как духовно. Это как возможно так или нет?
Ну вот смотрите, чудеса Господни. Вот когда Он кормит, но для этого, но просто Господь для этого привлекает гораздо большие процессы. Оно почему чудо? Потому что все это спрятано. Потому что, чтобы явилось, помните, когда он накормил хлебами людей, вот он берет, говорит, у вас что-то есть, да вот там три хлеба там и пару рыбок. Вот он берет эти рыбки и начинает раздавать. И оно как на ксероксе размножается. Только появляются все новые хлеба, которые можно есть и которыми можно насыщаться.
Ну да, без процесса вот этого всего.
Выпекание, собирание пшеницы, подвоза муки и так далее.
Вот этих вот
то есть Господь показал, что это возможно, но Он это не делает обычно. Почему? Потому что это разрушает формирование жизни человека. Потому что человек, когда формируется, он должен проходить через эти состояния. Выращивание хлеба, создание муки и так далее. Почему? Это навевает вот эти вот определенные, как витки на катушку, определенное состояние рассудочности его. Потому что задача Господа не просто создать человека, а создать человека в своей полноте. Вот когда человек трудится, он превращается в человека. Когда он бездельник, сидит, там ему только все приносят, он пьет, ест, у него нет стимула развиваться, это его не развивает. А Господь, когда создает человека, он его создает и он его развивает. Чтобы человек получался в полноценную личность. Потому что на самом деле все вот эти вот... Вот нам кажется, что наша жизнь такая тоскливая, нам надо трудиться постоянно и все. Но когда мы трудимся для приобретения чего-либо, мы в себя впитываем божественное служение. То есть те состояния, которые соответствуют этим служениям. А когда мы получаем конечный результат без труждения, то мы не получаем... не развились. А вот, например, если мы что-то сделали, например, смогли для себя вырастить хлеб, перемолоть, испечь, то мы его всегда сможем сделать. А если мы жили на чужом иждивении, однажды станут приносить нам хлеб, а что дальше? Мы-то ничего не умеем делать. Вот в этом смысл вот этого внутреннего развития человеческого сознания.
Как-то надо хоть увидеть у человека другого, вот если он увидел, сделал, другого надо вот как бы более практические такие навыки.
Ну да, только каждый исполняет свое служение. Вот почему Господь, Он каждого человека какому-нибудь служению в жизни ведет. Но совокупность всех людей составляет вот этого большого человека неба, где каждый выполняет свое служение. Вот как и в обществе. Один печет хлеб, другой там делает сапоги. Кто-то в офисе вроде перекладывает бумажки, но он все равно в цепи производства.
Но вот это вот возможно в качестве небесного человека, что он, допустим, все понимают, вот, ну не все, скажем, Бог, то более всемогущий, вот эти вот как бы вот эти процессы, что вот раз он подумал и, допустим, вот, ну, вот чашка или стакан в воде, то есть в руке, чтобы набрать воду, да?
Просто почему? Иисусу потому, Христу вот, не надо было извините, развиваться. Пожалуйста,
получается, вот эти процессы, ну, как с самого начала вы говорили, вот, допустим, чтобы сразу ну, не объяснишь, получается, как бы эти процессы в невесомости. И тут как бы ну, для моего восприятия не существует никакого баланса. Они как получается зависли в воздухе, понимаете? Вот, вот такое как бы вот восприятие. Вот, ну, ну, с самого начала, когда вот, было сказано вот, этот текст. Вот, вот эти. Почему я вот этот вот вопрос задаю, что как вот, это действительно, допустим, да, ну да, там пишется, что невозможно. Ну, человека, возможно, Господу, там так написано. Вот. Так что, в принципе, это из-за чего, что ну, как бы, ну, реально, это не то, что как фэнтези там или еще что-то, ну, в этом плане, нет?
Ну, я лично никаких подобных феноменов в своей жизни не наблюдал.
Ну, понятно.
Но я несколько раз встречал людей, которые утверждали, что они это делали, но лично я этим никогда не мог делать и никогда не наблюдал, как это происходило. Но вот в Священном Писании нам дается пример Господа, то есть это было зафиксировано, там люди этого наблюдали. И с этим как бы не поспоришь.
Ну да, Писание что сказано, значит это возможно.
С рыбами?
Да, с хлебами и с рыбами. Ну не только, там есть несколько таких примеров.
Обращение воды из вина. От верующих, которые ранения были, да. И вот было как бы, ну, среди них, ну, вот, оно тогда такого достатка не было сильного. И за чего, что вот, как была там внутри, там, тайна, как бракосочетание там вот, было, и за чего, что вот, эти, ну, чтобы угостить какими-то, ну, вот, допустим, вино. Там испекать надо, что, вот, допустим, все вот это вот дело, так какое вино только, там притеснение было, из-за чего, что, понимаешь, что нельзя было осуществлять религиозные ритуалы, понимаешь, из-за чего, что бракосочетание, да, и это гонение, которое было людей, эти евангельские христиан. Вот. И за чего же один рассказывает, что вот он купил печенье, и вот пришло много верующих. Ну и за чего же тоже надо было короткое время вот это вот провести, как вот это вот собрание, или вот что собрались все. Почему? Потому что нельзя собирать. Почему штунды называли, они час собирали, штунды это час. Вот. И за чего же вот он не замечал, это печенье они раздавали, раздавали, на столы ложили. И сколько людей не пришло, и все боялся, что ну, хотя бы у него по одному печенье одному хватило. И людей пришло, а он вспоминает, что вроде как бы печенья было мало. Он просто не замечал вот за этим, а раздавал, 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 раздавал. Вот, вот так вот говорит. И потом уже как бы очухался, типа, ну как говорится, и анализирует это. Вот, понимаете, ну вот такое как бы.
Ну, это опять же такое как бы косвенное, потому
да,
что.
Да, вот, да, вот, да, но если да,
ну, заметьте,
что нету, чтобы было да, как бы зафиксировано, да, и да. За чего, что вот.
Ну вот заметьте, что Господь.
Я
да. Да, да, да. Давай, Никитка. захлопнешь дверь.
Ты выходишь? Никита, ты с этим своим машиной что ты сделаешь?
В принципе, можно будет.
Когда? Сейчас можно?
Сейчас он должен идти, у него там встреча.
Сейчас уже время.
Давай, ты придешь в середине недели, сделаешь как-то. Можешь такое делать? Дай мне телефон, мы созвонились бы.
У папы есть, возьмете. Вот. Я думаю, папа, что...
Да, я дам.
Хорошо.
В ближайшее время это все выйдет.
Да, все хорошо.
Хорошо.
Хорошо, тебе на свидание.
Ну вот смотрите, в Евангелии там... Когда от Иисуса Христа потребовали заплатить в храм, это вот. Он мог бы монету создать непосредственно. Он посылает Петра, тот берет удочку, ловит рыбу, находит у него монету в брюхе и платит. То есть тут как бы нет непосредственного чуда. Тут есть как бы странное стечение обстоятельств, что вот понадобилась монета, и ее нашли в рыбе. И Господь в основном чудеса делает таким образом. Опять же, потому что непосредственные чудеса, они достаточно разрушительны. И прежде всего для рационального восприятия. Вот смотрите, например, вы берете чайник, да, поставили на огонь, а он покрылся льдом. Вот это можно рассуждать и так далее. Но если бы это реально произошло, это было бы очень большой удар по психике. Колоссально большой удар по психике. И по всему, то есть по рациональному. То есть человек после этого... Он был бы как бы стукнутый по голове, он пытался бы выходить в закрытые двери и так далее, он бы утратил ощущение реальности существования.
На всю жизнь, да?
Да, да.
Какой реальности? Своей?
Своей, да.
А, ну
это... реальной последовательности, то есть привычной последовательности событий, скажем так. Да и своей реальности, пожалуй, тоже.
Ну это так вот, как сидишь в один момент, по всему Львову выключили свет. То всегда был подача света, и ты сидишь, и нету объявлений, не объявляли тебе, что выключат свет, и все. И обычно тут как бы, ну, все равно такое общее состояние тревоги, это существует, кого-то больше, кого-то меньше. Это, а допустим, тот древний человек, который был, эти светильники, там, каганцы были, это, светили свечки, ну, для него это... Такого шока не было.
Кстати, вот Господь проводил тогда чудеса вот, в апостольские времена. Знаете, по какой причине? У этих людей практически не было рационального. Там нечего было разрушать. То есть, когда у человека нет рационального, чудеса для него проходят с меньшим вредом, чем когда у него есть рациональное. А задача Господа все-таки создать в человеке рациональное. Потому что именно через рациональное...
Не расчет его, а рациональное.
Рациональное, да, рассудочное осмысление. Да. И если человек нет рационального или рассудочного, он не может даже по-настоящему быть религиозным. Это будет вот как тот дурак, которого Богу научили молиться, он все время себе лоб расшибает. Поэтому Господь вот как бы дал, сначала сформировал рациональное в нашем человечестве, а потом уже дал непосредственное откровение через Сведенборга, так сказать, в изложении, когда тайны веры можно постигать рассудочно. А до этого нельзя было постигать рассудочно. Вот поэтому Господь и не раскрыл, например, тайну относительно троичности своей. Вот это вот в книге о Господе сказано.
Великая благочестия тайна, да?
Да, потому, почему раньше нельзя было? Потому что они были не приняли или были извратили. Потому что не было того рационального, которому они могли бы это осмыслить. Но зато были чудеса. И сейчас, я думаю, чудеса случаются в основном у людей.
Священник говорит, а я не скажу.
Можно задать вопрос?
Да.
Все задали вопрос?
Только вопрос, а не выступление.
А?
Только вопрос, а не выступление.
Ну, извините. Ну я так говорю, оторвите голову, поставьте другую, она будет послушная.
Не, ну ты же говоришь вопрос, чтобы это был вопрос.
Это замечание. Первое. Значит, когда «талк» или «ты» пишешь, как по-английски «оное»? Как будет по-английски? Где то такое «оное»? Там за «оное», «оное»? Как оно по-английски было написано?
«That», «that», «that».
Великолепно. Вот это «оное», оно сбивает с толку. Вот таких вот людей, простых вот,
если бы ты попробовал читать «Талка» по-английски,
значит, надо опустить пониже.
Я наоборот еще как бы это...
Опускаешь еще ниже, и вместо воли пишешь сознание. Оно.
Ты пробовал читать толком по-английски?
Нет. У меня тоже эта мысль проскочила, сейчас слово «вонное».
Это первое. Второе замечание. Как мы видим? Ну, может быть, вы о себе думаете в множественном числе, так вы и видите. А я ничего не вижу, и он не видит, и она. Значит, надо не как мы. Это такое выражение западенческое, такое торгашеское. Как мы с вами заметили, какие мы счастливые. Это такое... рекламная вещь, она ненужная, и она очень неприятно воспринимается. А теперь по сути. Насчет голограммы, это принципиальная вещь, насчет голограммы, который вот в этом маленьком месте, 5 на 5 сантиметров, вся планета, или вся жизнь яблока, или все овощи и фрукты Украины, груши, яблоки, тыры-пыры, тыры-пыры. Да, понятно, все предусмотрено. А теперь такой вопрос. Церковь, любая, синагога, мечеть, собрание буддистов, индусов, слушают проповедь, да, какого-то проповедника. И один из христиан, допустим, встает и из пулемета расстреливает абсолютно всех. Ну, чисто условно. Раз, 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 и все, все мертвые. Предусмотрено. Он приходит на тот свет и говорит: Господь, ну, в твоем фильме это предусмотрено. Вот Александр Валентинович так и сказал. Вот интересно, что
так,
скажет
Господь? Так, трошечки не так.
Да? Предусмотрено или нет?
Конечно.
Предусмотрено.
Потому что божественное попущение, закон божественного попущения также входит в законы божественного провидения.
Да, это круто. Я думал, что ты будешь упираться. Нет, да, действительно, это... Никак. И так вроде бы все просидели, промолчали, предусмотрено, и перестрелялся. Кто же предусмотрено? В чем же дело?
А в том, что мир природный представительствует по соответствиям процессы, происходящие в мире духовном. Вот, например, описывается в духовном дневнике, ангелы на небесах вдруг начали спорить о какой-то частности истинного.
Частности что?
Истинного.
Ага.
Ну, дискуссия у них такая, дружеская, да. Это транслируется вниз, в мир духов. Оно должно транслироваться, оно должно там зафиксироваться в каких-то образностях. Но в мире духов не ангелы обитают. Они кидаются друг на друга с оружием, и начинается война. Ну, ангелам надо выяснить что-то. Но в нижнюю степень это транслируется как война. На землю это транслируется как война. Режут людей, убивают, грабят, насилуют и так далее, и так далее. Ангелы решили немного, так сказать, прояснить какие-то аспекты истинности. Но, а кто виноват? Вот если бы на земле была древнейшая церковь, то ангелы начали бы обсуждать какую-то истинность, а те бы исполнились просветление и что-то новое увидели в окружающей их реальности. А поскольку восприемник вот такой сейчас на земле, как есть, то сверху выходит на эти блага, а тут воспринимается во взаимную толкотню. Ну, да, процесс такой.
Установление справедливости.
Не совсем. Споры ангелов тоже были настолько сильны, что одного ангела изгнали из рая.
Это люди уже придумали, так сказать, пытаясь по-своему осмыслить.
Нет, он восстал.
Нет,
и
это, мы на эту тему говорили, что это уже, так сказать, около... В Писании нет описания восстания ангелов. Начнем с этого.
Да, восстание ангелов. Да.
Нету там ничего такого. Это все легенды, которые сложились из интерпретации.
Ну, правда, эго, я.
Что, нету? Это...
Нету, никуда мне...
Светоносный восстал и забрал
людей? Нет.
Ну, интересно, я первый такой слышу, а почему не против меня? Я в это верю, так, как она есть.
Там есть поэтическое описание Люцифер, который сиял всеми светами, а потом пал с неба.
Да. Все.
Вот вокруг этого накрутили восстание ангелов.
Он поднял восстание и
это все уже придумали люди.
Ты посмотри, ангел, посмотри.
Посмотри.
Это второе. Сидит Будда, это все слушает и говорит. Вот то.
Стоп, если уж мы перешли на такие разговоры, то я предлагаю завершить занятие, прийти и поговорить на эту тему за столом. Подвижу, что. Может, еще у кого-то вопросы есть, нет?
Пряники помогают. Ну, интересно, и можно, а мне нельзя. Нет,
вопрос можно, а выступление...
Так, я, нет, я подвожу ответ.
Нет, давай этого помолимся. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.